Всем привет, мои маленькие любители экстрима, у микрофона Королёв, и вы слушаете подкаст «Будни сталкера». Их не пугают дикие животные, опасность обрушения домов и даже возможность быть пойманными охраной. Они преодолевают десятки километров и считают Чернобыльскую зону частью своей жизни. Сталкеры. Так называют смельчаков, которые, несмотря на закон и опасность, ходят в походы к сердцу зоны, в заброшенный советский Атомоград. Отчужденность, дух Советского Союза и дестрой. Припять и сотни сел были отданы во власть природе после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Зачем сталкеры приходят сюда и что их мотивирует, расскажет наш специальный гость Виктория Полесская. Вика, привет, представься и вкратце опиши, чем ты занимаешься.
Привет, меня зовут Виктория Полесская, я с Киева, и я занимаюсь тем, что хожу в Чернобыльскую зону отчуждения, как сталкер.
Расскажи, откуда началось твое желание ходить в Припять и вообще увлечение историей Чернобыльской зоны?
Мое увлечение Чернобыльской зоной началось очень-очень давно. Это произошло после того, как я в детстве посмотрела фильм, старый советский фильм «Распад», в котором показали, как маленький мальчик, гуляя по Припяти, после эвакуации потерялся, бегал там. Мне так стало его жалко, и с тех пор как-то я начала задумываться о том, что есть у нас в Украине такой город, покинутый, без людей. Он для меня казался какой-то фантастикой, что ли, окружен лесами, куда так просто не попасть. Вот. И вот это вот фантастические вот такие вот какие-то кадры заставили меня увлекаться Чернобыльской зоной, а вскоре туда поехать, а чуть позже и начать ходить туда нелегально.
Когда был твой первый поход? Расскажи, как это было, с кем и что больше всего запомнилось?
Мой первый поход в Чернобыльскую зону произошел в 2016 году с классными сталкерами из группы «Чернобыльская зона. Глазами сталкера», коротко ЧЗГС. Из всех, кого я видела в интернете, с кем можно было реально вот адекватно сходить в зону отчуждения, это были эти ребята, в компании которых был такой человек, как Станислав Полесский. Вот я ему очень доверяла заочно, и поэтому мы пошли с ними. Тогда была я, Стас, Ваня Еременко и еще двое ребят. Вот тогда мы пошли все вместе в зону отчуждения, и я ни на секунду не пожалела, потому что эти ребята действительно любят зону. Они ходят туда действительно изучать ее, не просто гулять, отдыхать, а именно ее изучать, что мне очень-очень понравилось. Вот и с тех пор я хожу в зону только вот с ними, только со Стасом. Больше всего в Чернобыльской зоне в первом походе мне запомнилось то, как я увидела ночью Чернобыльскую АЭС. Мы проходили тогда между Рыжим лесом по дороге и у Чернобыльской АЭС, которая была еще не надвинута новым конфайментом. Я увидела это то самое историческое место. У нас дико пищал дозиметр, потому что это была радиоактивная территория. Это было очень жутко, классно и вроде жутко, это как во сне, фантастика. И вот уже спустя полтора часа в полной темноте, потому что охрана, мы заходим через какой-то лес в Припять. Я его не видела, города, я слышала запах. Запах сырого бетона, и тут мы идем среди деревьев, а Стас говорит: «Ну вот, здравствуйте, мы уже и в Припяти». А я говорю: «А где Припять? Это же лес». Говорит: «Ну сейчас увидишь». Я включаю фонарь и вижу среди леса дома девятиэтажные. Это было очень-очень круто. Вот, вот это, наверное, запомнилось мне на всю жизнь, это ощущение.
Действительно, для тех, кто был в Припяти, первое, что запоминается, это бесчисленные брошенные безлюдные дома, пустота и тот самый немного пугающий запах влажности и сырости. Но тем не менее, чтобы попасть сюда нелегально, нужно пройти десятки километров. И вот расскажи, сложно ли девушке даются такие физические нагрузки в походах?
Перед тем, как идти в первый поход, я тоже задавала вопрос, сложно ли девушке ходить на такие расстояния с тяжелым рюкзаком. Ну, что я могу сказать? Бывают разные ситуации. В основном сложно, да, но если рядом со мной Стас, он забирает у меня основную часть веса. Максимальный вес, который я несла когда-то, это было 16 килограмм. Это когда мы делали ремонты в садике, потому что Стас сам там нес под 40 килограмм. А так мой вес обычный 12-14 вот килограмм. Ну, это не тяжело, я уже привыкла. Главное, хороший рюкзак. Насчет физического, ну, вот первые разы, да, было сложно, там болели ноги, как-то там спать хотелось. Сейчас я уже была в зоне около 30 раз, может быть, больше. Я уже просто сбила счета. Вот, и мне это как прогулка. Да, есть такое, как немножко побаливают плечи, там ноги. Ну, так несложно. Но вообще, я не скажу, что девушки слабый пол. Девушки могут больше и дольше ходить, смотря куришь ли ты, пьешь. Вот такие факторы. Если ты ведешь здоровый образ жизни, то ничего мучительного в походах нет. Если ты выбираешь нормальные маршруты, нормальную обувь, нормальных друзей в поход, то сложного ничего нет. Я считаю, главное, чтобы в походе у тебя не подкачало здоровье. Потому что и такое бывало. Ну, а вообще ныть и жаловаться я не люблю. В походе всегда все круто, проходит быстро и легко.
А сколько у тебя всего было таких походов, и какой запомнился больше всего и чем?
У меня было около 30 нелегальных походов и очень-очень много легальных, потому что я там работала. Вот. Из нелегальных походов, что мне больше всего запомнилось, каждый поход какой-то уникальный, и каждый раз случается что-то такое необычное. Вот, например, крайний раз, когда я была в походе, буквально вот несколько недель назад, мы встретили металлистов с оружием, которые выскочили к нам навстречу с великами, там, с фонарями, начали нам светить в лицо. Я разозлилась, тоже ему в лицо начала там светить. Вижу оружие у него, думаю, ну пофиг, у нас тоже есть кое-что с собой. Вот, он такой испугался, там, говорит, полиция, полиция. Мы говорим, да какие проблемы, что полиция? Мы сразу думали, что это сталкеры, но потом уже спустя несколько минут поняли, что это металлисты, вот. Но они ничего, они быстренько схватили велики и смотались. Вот что еще, ну, не знаю, самый впечатляющий для меня вообще поход, это был первый поход. Я бы очень хотела вернуть, отмотать назад время и заново сходить в этот первый поход, ощутить все эти эмоции. Поэтому, когда я вижу, как человек, парень, то ли девушка, неважно, идут первый раз в поход, в зону, нет, и мне немножечко завидно, потому что я представляю, какие эмоции они переживут. И я каждый раз переживаю этот первый поход, как мы первый раз переступили через колючку, я понимала, что это незаконно. О боже, если меня поймают, а там звери бегают вокруг, какие-то большие, по лесу хрустят ветками. То есть каждый поход запоминается. Холодный брод ночью, когда ты идешь вот через речку, как вас за вами гонится полиция, тоже все это... Такие воспоминания, каждый поход очень-очень уникальный. Ты как проживаешь заново какую-то жизнь маленькую, когда находишься в зоне отчуждения.
Вот мы плавно подошли к одному из интереснейших и важных вопросов. Скажи, все ли походы у тебя проходили гладко, принимала ли охрана и какие меры оказывала на тебя? И расскажи для тех, кто собирается в зону, какое наказание их ждет за нелегальный поход?
За всю историю моих походов в Чернобыльскую зону еще ни один поход не прошел гладко. Всегда случались какие-то непредвиденные ситуации, погони, встречи с полицией и с охраной, с вохрами, которые охраняют город. Но зачастую как-то удавалось либо оставаться незамеченными, лежа где-то на обочине, либо же просто удавалось убежать. Но полиция нас, в принципе, ловила два раза. Первый раз это было на стольнике техники Пиросоха еще в 2017 году. Тогда мы просто зашли пофотографировать красивую осень, как мы им объяснили. Нас просто ловили пять огромных мужиков с оружием. Думали, может, что мы металлисты. И мы застыли просто с фотоаппаратами в руках, потому что убегать было некуда, было на поле. Вот, нас просто поймали, начали там рассказывать, давайте ваши фотики, давайте там телефоны. Мы отказались, потому что это делать можно только в участке, только при понятых, ну, если так в идеале, либо же под протокол хотя бы изъятия. Вот, поэтому через 20 минут приехал вполне адекватный руководитель поста на КПП «Старые соколы». Он говорит, могли бы возле колючки осень пофоткать, то есть вполне адекватный мужчина. Мы приехали на КПП, нам 4 часа оформляли протокол, у меня телефон не забирали, просто попросили, если есть какие-то фото, удалить. Тогда еще в 17 году с этим было строго. Всегда, когда ловили сталкера, у них забирали флешки, телефоны и удаляли все фото-видео, которые были сделаны. То есть, ну как, зачастую 80% вот такое происходило. Поэтому сталкеры обычно в Припяти на крыше или где-то там по пути домой просто скидывали это на почту или кому-то в личку в интернете. Вот какие меры полиция применяла вот к нам? Ну, никакие. Привезли, оформили протокол, напоили чаем и отправили за пределы зоны. Еще предлагали подвезти куда-то к ближайшему населенному пункту. Особо такой жесткости я не видела, но слышала много от других ребят, что бывало такое, что и гнались, и грубили, и всякое было. Еще есть сейчас у полиции такое понятие, как это ни странно звучит, но у некоторых полицейских есть понятие, как плохой сталкер и хороший сталкер. То есть они уже знают, кто такие вандалы, кто туда входит, кто с ними связан. Их как-то более жестче наказывают, что ли, отправляют в город Славутич для того, чтобы они потом еще целый день и целую ночь добирались до Киева. А те, кто такие попроще, те, которые связаны как-то с хорошими сталкерами, их просто отправляют на детятки. Не, ну всякое бывает, и плохих отправляют на детятки. Ну вот бывают такие случаи, интересные совпадения, я бы сказала. Когда к людям, связанных с вандалами, их не хотят пускать ни на тур в Чернобыльскую зону, попадают в какие-то плохие тени к людям, которые связаны с зоной, я имею в виду официальных людей, чиновников, полиции и так дальше. Ну, это все только, может быть, мои, так сказать, предрассудки. А вообще, что я могу сказать тем ребятам, которые собираются в зону и боятся попасться? Конечно, попадаться полиции в любом случае неприятно. Как бы они себя ни вели, хорошо или плохо, это их работа, это вы должны понимать, но пойматься всегда неприятно, особенно когда ты идешь сдаваться по своей воле. Для меня это как какое-то фиаско. Просто меня поймали, либо я сама сдалась. Поэтому я никогда ни разу не сдавалась. Как бы мне ни болело, как бы я там не вывихнула ногу, или погода, холодно, все мокрое осенью там или зимой, я все равно старалась выйти сама. Это какой-то такой бзик, ну, не сдаваться. То есть, потому что, ну, я подарю полиции, получается, половину своего похода, за который я могу еще что-то интересное увидеть по пути домой. А идя в зону, вы должны понимать, что вы пришли на своих двух, вы должны и уйти на своих двух. Вот. Наказание какое? Сейчас пока наказание административное. Это штраф в виде 500 гривен. Вот. Там вас задерживают, пишут протокол и отправляют либо на детятки, либо на Славутич. Полиция в зоне очень гуманная, потому что это они понимают, кто такие сталкеры. Уже они знают, что это просто ребятишки с фотоаппаратами, будь то вандалы, будь то хорошие, неважно. Но все же мы для полиции такие хулиганчики, такие несерьезные. Вот, поэтому более-менее гуманно относятся к этому. Потому что, ну, кроме того, что мы нарушаем границы зоны, сталкеры обычно ничего не выносят с собой, не выносят никакие радиоактивные вещи. А, в принципе, когда сталкеров переводят через рамку, тех, кого ловят, вроде не слышала такого случая, что у сталкеров обувь какая-то там фанила или еще что-то. То есть вот так. А в будущем, может, будет наказание посерьезней. Сейчас Верховная Рада Украины хочет подать проект, уже подали, ждем рассмотрения, что сталкеры это будут уголовники. То есть молодежь нашу с фотоаппаратиками, с камерками будут просто сажать за решетку. Переступил колючечку, ты с камерой, даже не с целью там наживы, там металла, дерева какого-то радиоактивного и так далее, грибов. Просто переступил колючку, как я уже говорила, в принципе, где много ее и нет уже по зоне, ты уже сядешь в тюрьму от 1 до 3 лет. Вот такое хотят сделать. Поддержит Верховная Рада это или нет, мы в будущем посмотрим.
В последнее время вы со Стасом стали более известны благодаря реставрации комнат в Припяти. Как вообще пришла в голову мысль, что можно своими руками сделать музей в Припяти, оживляя ремонтом разные заброшенные помещения? На чьи деньги это сделано и какой реакции вы ждали от окружающих, сталкеров, вандалов и самой охраны зоны?
Ну, идея реставрировать какие-то места в Припяти у нас появились еще давным-давно. Как это вообще все началось? Мы еще как-то ходили в 2016, 17, 18 годах. У меня постоянно было какое-то желание взять это все, убрать, поставить на место, помыть, покрасить. Ну, я не знаю, откуда у меня такое желание. Может быть, мое поколение, мой возраст уже пропустил то время, когда Припять была сохранная, и мы можем смотреть только фотки, да, все помнят там фотки Припяти 1986-1997, 90-е года, когда заходишь в садик, оно все на месте, белые кроватки, игрушки, все стоит, потолки не текут. Вот оттуда еще. И тут Стас как-то тоже начал говорить, ты знаешь, мне так тоже хотелось зайти в город, увидеть сохраненный садик с кроватками. Это так круто было. А я говорю, да, прикинь, в квартиру там зайти и увидеть вот все такое сохранное. Ну вот как-то мы так и собрались это делать. Честно говоря, когда мы подготавливались первые дни к этому, я вообще не верила, что она там хоть что-то получится. Думаю, ну расставим мы там кроватки, там я пошила постельку какую-то положу, там, ну оно будет такое, что-то такое не очень интересное. Ну вот, когда сделали мы эти реставрации, на первом этаже мы с Геной Инферниусом делали, на втором этаже со Шведом и Ваней Еременко, спасибо им за помощь, вообще молодцы, без них бы мы не справились. Мы увидели этот результат и просто офигели, особенно пока оно было свежее, пока там на первом этаже не утащили шторы, это было нечто. Я хожу так по садику и представляю, вот, ну, это живой город, я выглядываю, а там Припять. Да, там много недочетов, там еще ковры надо положить, еще много всего надо сделать по-человечески, но это уже, может быть, будет официально, а может быть, мы следующее что-то придумаем. Вот. Какой мы ждали реакции от людей? Если честно, мы ничего ни от кого не ждали. У нас вообще была мысль сделать все, потом это все забрать и никому ничего не говорить. А потом Стас говорит, да, ставь ты это все, зачем нам оно надо? Деньги мы вкладывали свои. Если честно так посчитать, то особо нам оно ничего не стоило. Деньги вкладывали ребята, которые с нами были, Гена, Швед, Ваня. Вот все мы скинулись, краска копейки стоила, шторы тоже копейки. Постельку я вообще сама пошила дома. С того же, так, как говорится, с подручных средств все это делается. Если захотеть, можно просто выделить с бюджета там какие-то 500-600 гривен на краску, а все остальное можно придумать, была бы фантазия и желание, как говорится. Тем более в садиках Припяти полно вещей, которые можно помыть, постирать и поставить. Даже линолеумы есть, валяются, можно раскрутить и положить на место, просто надо знать, где искать. Вот, и все, все материалы копейки, ну реально копейки стоили. Вот, и реакция людей была очень крутой, всем так понравилось, хотя в глубине души я понимала, круто, ну не то, еще не конец, много не так сделали, много, ну мы не ожидали, что вообще кто-то будет туда заходить и кто-то будет это оценивать как-то. Насчет вандалов, да мы знали, что придут, там такое, если честно, ну мы тогда вообще об этом не задумывались. Мы понимаем, что город открытый, есть разные люди, все мы такие, есть хорошие, есть плохие, как говорится. Одно мы не ожидали, что это оценит охрана города, также и полиция. Обычно полиция не любит такого, они приходят, они могут забрать все, либо же просто они недовольны такими действиями, как мы видим, как было у Криосана, вот его не особо его там хвалили, потому что там были причины свои. Вот, а у нас пришли охранники с Припяти, работники зоны, там полиция. Никто ничего не тронул. Всем очень понравилось, все нам в личку писали круто, спасибо. Это очень тронуло на самом деле. Люди такие классные, они так оценили высоко это все. Но, к сожалению, вот на днях произошел инцидент, пришли какие-то людишки. Ну, мы примерно знаем, кто, ну, то... то потом, как говорится, эта информация будет всплывать, а может и нет. Вот, они взяли там на стенах, понарисовывали свои любимые слова, которыми они самоутверждаются. Ну, что мы будем делать дальше? Дальше мы будем продолжать. Может быть, подключится администрация зоны. Может быть, найдут какие-то здания классные в Сохране, которые можно будет как-то охранять каким-либо способом. Сейчас способов уйма, новых технологий, его все охранять, даже не надо двери никакие ставить. Может быть, подключится к нам администрация, мы с радостью придем им на помощь, все за свои средства сами сделаем. То есть, я же говорю, просто нужна фантазия, денег практически вкладывать не надо, можно просто кинуть клич, друзья, собираем там какие-то там вещи, и у нас люди просто несут все, что нам надо, старенькие вещи, которые просто хотели выбросить, но их можно использовать вот для реставрации.
Сколько уже сейчас восстановлено мест, какую работу вам пришлось сделать и с какими проблемами вы столкнулись при осуществлении проекта?
На данный момент в Припяти восстановлено 5 мест, это садик, там 2 комнаты, это 2 места получается, потом восстановлена комната в квартире, кухня, и также чуть-чуть начали восстанавливать кабинет Юрия Самойленко на Юпитере. Но мы пока это приостановили, потому что кабинет Юрия Самойленко – это очень сложный вопрос. Мы не знаем, где он точно был. Кто-то говорит, что он даже там дальше был. Там сидела его секретарша. То есть нам нужны какие-то видео или фото, где будет показано, как вот было. Плюс еще проблема на Юпитере в том, что там вырвали рамы с корнями и оставлять там какие-то вещи, нести их, сносить в эту комнату, там с углов собирать. Тоже жалко. Они там просто могут под дождем намокнуть и так дальше. Поэтому сейчас мы будем вот думать, что дальше делать с этой комнатой. Ну, самые большие проблемы во время реставрации – это были стены, покраска. Это была самая ужасная проблема, которую мы просто задолбались решать. Как мы решали? Мы просто брали, сразу красили какой-то белой краской. Это эмульсионка, вот. Потом еще цветной краской слоев наносили кучу. На втором этаже, где кроватки стоят, мы вообще начинали красить, и отпадала старая краска. Нам надо было в идеале просто все это счесать, старую краску, зашпаклевать дыры и покрасить эмалью. Вот, тогда бы оно, может быть, дольше продержалось, потому что, сами понимаете, садику уже около 50 лет, он сыпется без присмотра, он 35 лет, там влажно капает вода с крыши. И, ну, мы просто уже делали второй этаж, у нас опускались руки. У нас просто мы часов 7, наверное, эту стену красили-красили. Оно сыпется-сыпется и сыпется. То есть, а сошкребать стену у нас не было возможности. Это палево. Мы же делали это все нелегально. Если бы было легально, было по-другому. Было красивее и лучше, и качественней. Мы наслушались тоже, сколько критики там не так, не то. Люди как-то забывают о том, что это все нелегально. Если ты сделаешь лишний шорох, там веником даже проведешь ночью, да, в садике эхо стоит, слышно за 20 метров от садика, наверное. Вот как показал первый опыт, когда мы делали первый этаж, первую комнату, туда зашли туристы и гид, нас сдали полиции. То есть неважно, кто ты, вандал или хороший, тебя будут всегда сдавать. Вот поэтому нам приходилось это делать ночью. Стены были нашей очень большой проблемой, ну и также палево. Боялись, что просто приедет полиция, ну а им, понимаете, сами все равно, и это их работа, нас поймать и оформить, им все равно, что ты там делаешь, бьешь окна или красишь стены, ну реставрируешь, то есть им по боку. Вот, это были, наверное, самые большие проблемы. Ну еще, конечно, вес донести, эти все банки с краской огромные, очень было тяжело. Мы тогда пошли, когда второй этаж делали, мы притащили краску, а еды мы себе почти не взяли. Мы кушали там вообще, мы были 7 дней в Припяти, кушали какие-то остатки еды уже. Мы могли, конечно, там попросить у кого-то, ну, было неудобно как-то, мы привыкли сами на себя рассчитывать.
Если зайти в комментарии под видео с ремонтом, можно увидеть много и негативных отзывов по вашей работе. Что можешь сказать о негативных комментариях, а-ля «лучше бы в детдом перевели», «помогли самоселам» и так далее?
Интересный вопрос по поводу комментариев «лучше бы вы помогли там дедушке, бабушке, там малоимущим, многодетным, больным, там сиротам» и так дальше. люди, когда смотрят видео, они не слушают. Они не слушают, что я рассказываю или Стас рассказывает. Помогать бабушкам, мы помогаем бабушкам зоны отчуждения, да. Тот, кто комментирует, он может помочь бабушкам, которые живут около него, или помочь тем людям, которые связаны с его увлечением. Мы то, что можем, мы делаем. Но помогать каким-то многодетным, там, ну, мы давайте начнем с того, что у нас проекты энтузиастов. Они не зарабатывают денег, и кто бы там ни говорил, что там на Ютубе, о, там просмотры, у нас эти видео не монетизируются. Потому что слово «садик», вообще «садик Припять Чернобыль» сейчас в Ютубе, он запрещен. Вот, поэтому у нас заработка с этого нет, это просто скорее по фану. Я не скажу, что там для хайпа, для какого-то, просто хочется поделиться, вау, ребята, смотрите, как круто выглядит садик после реставрации, кто бы что там ни говорил. Вот, помогать другим людям, ну мы не все сильны. Я не знаю, кто хочет, чтобы мы, непрофессионалы, шли и делали ремонт бабушкам, дедушкам, у которых есть дети, есть внуки, есть родственники. Мы придем какие-то полезки и скажем, давайте мы вам, короче, непрофессионалы, сейчас будем тут делать ремонт. У нас есть свои бабушки, есть свои дедушки, есть свои мамы и папы, которым мы делаем ремонт и помогаем. То есть мы не будем себя строить там великих добродетелей, делать ремонты чужим людям, приходить в их дом. Мы не будем отвечать за результат этой работы. В Припяти, в зданиях, где все рушится, это созидательное такое, созидательный проект. Это проект не направлен на спасение города. То есть поэтому помогать бабушкам, дедушкам, все, что мы можем, мы иногда там раз в 2-3 месяца можем помочь как-то бабушкам-самоселкам. Почему? Это делается не для пиара. Я их знаю, просто этих бабушек. Я как-то работала в зоне отчуждения. Я к ним часто приезжала. У меня есть там бабушка Соня, она мне уже как родная. Я к ней прихожу даже не для того, чтобы ей помочь. Просто им там одиноко. Вот смысл наших походов просто проведать их. Ну и заразом передать им какую-то небольшую помощь, какую-то финансовую, а главное еда и лекарства, потому что магазина у бабушек нет. Это все, чем мы можем быть полезны. Мы не команда там какая-то, как говорится, Хатимура его команда, мы не спасители, не помощники. Делаем все, что в наших вот силах. А те, кто советуют, да, я рада, что у нас такие осознательные люди, они видят в нас каких-то там супергероев, но, к сожалению, это немножко не так. Поэтому все, кто пишет такие комментарии, я им советую тоже взять и помочь кому-то, раз вы видите какую-то проблему, у вас есть семья, многодетная мама, там какая-то или больная, вы считаете, что мы должны им помочь, возьмите сами им помогите. А мы будем помогать в своей сфере, где вот мы знаем людей.
Ты затронула тему помощи бабушкам-самоселам. Расскажи подробнее, чем и как оказывается помощь самоселам в Чернобыльской зоне.
Ну вот такой обязательной помощью самоселам я, конечно, не занимаюсь. Это не в моих силах, потому что я не бизнесмен. Я так, просто иногда, имея возможность к ним сходить в гости, уделить внимание, мы со Стасом сразу же туда идем. Вот. Если у них что-то случается, у бабушек есть мой номер телефона, но помимо этого у бабушек есть номер телефона людей, которые в зоне отчуждения занимаются проблемами самоселов. Также у бабушек есть родственники, есть дети и так далее. То есть я особой роли в жизни самосела вообще никакой не играю. Я просто могу прийти и просто немножко их, так сказать, поразвлекать и принести какую-то копеечку, хлебушка и лекарств. Это скорее просто для души отдать дань людям, которые живут на территории моего самого любимого места на земле. До этого, когда я работала гидом в Чернобыльской зоне отчуждения, у меня была традиция всегда вести своих туристов к бабушкам. Мои туристы всегда помогали финансово им, и никто их не просил, они сами. Потому что, когда мы приходим к бабушкам, они нам накрывают шикарный стол, кормят, поят. То есть и люди просто благодарили. И я вам скажу, что из всех мест, куда я водила туристов за свои 2 года работы, бабушки им нравились больше всего.
Расскажи, если это не секрет, о ближайших планах, какие мысли по восстановлению Припяти есть еще, что ждет зрителей в дальнейшем и тех, кто за вами следит.
В ближайших планах у нас восстановление полностью квартиры. восстановление полной квартиры. Это будет уже не просто покрасить стены там и положить тряпки, повесить шторы. Это будет полностью серьезный проект. В чем он будет заключаться? Вы подходите к двери, открываете, а там словно кто-то живет, Советский Союз, коридор, есть зеркало, расческа, одежда, тапочки, коврик лежит, какой-то календарь висит. Дальше проходите в зал, там ковры, телевизор, диваны, кровати, книги, посуда стоит в стенке, в шкафу висит одежда, висят торшеры, люстра новая висит, советская. Заходите на кухню, там тоже все, вот вроде бы в Советском Союзе, есть там посуда, холодильники, столы, ну вот все, что вот нужно уже, и будут сделаны также обязательно потолки, потому что потолки — это тоже была наша проблема, но, возможно, это уже будет делаться легально. То есть у нас уже был диалог с администрацией Чернобыльской зоны, но здесь вопрос тяжелый, потому что это будет решаться с как-то будут совмещаться с НРБ, с допуском. И если они решат этот вопрос, то мы будем приступать. Если не решат, то мы продолжим дальше делать какие-то мелкие, небольшие проекты, созидательные, вот, по фану. Таких серьезных планов у нас нет, потому что мы вкладываем свои средства и свою душу, как говорится. Вот захочется что-то такое сделать, ну, от души, мы вот сделаем. А чтобы специально какие-то делать планы, пока у нас вот такого нет. Ну, складывать руки мы точно не будем. Точно в будущем будем вас радовать новыми интересными проектами.
На твой взгляд, сколько еще просуществует Припять? Что ждет город и сталкеров в будущем, когда дома начнут обрушаться?
Печальный такой вопрос о том, сколько простоит Припять и что ждет нас в будущем и будущих сталкеров. Тут сейчас вопрос стоит более серьезно, что ждет с законом о сталкерах. Так как раньше мы платили просто штраф в размере около 500 гривен, то сейчас уже подали законопроект в Верховную Раду, где рассматривают уголовку для тех, кто незаконно переступил границу Чернобыльской зоны. Без всяких там действий, просто шаг за границу, где на большинстве территории нет колючки, вы можете получить уголовку, где будет вас ждать либо от 1 до 3 лет тюрьмы, либо штраф 50-60, сколько там, тысяч гривен. То есть вот такое вот жесткое наказание. Я не знаю, с чем это связано. То есть мне просто интересно, почему новые наши министры не говорят о проблеме мародерства. Все намекают на то, что сталкеры, именно вот сталкеры, которые ходят с камерами, там, с видео, блогеры, просто люди, которые ничего не выкладывают, обычные сталкеры, они могут палить зону, могут, это не было доказано, а также выносят артефакты, тоже, внимание, не было доказано, они могут. То есть закон подкреплен словом «могут». Могут, не выносят, их не задерживали ни с артефактами, ни с подпалами. Но мы каждый день, иногда слышим сводки о том, как там мародеры или какие-то охотники заходят незаконно, стреляют, но о них ничего никто не говорит. Ну и также вы знаете остальные проблемы зоны, о которых я не буду пока ничего говорить. Пусть в Верховной Раде сейчас рассмотрят закон, а потом мы уже будем об этом более подробно говорить. Припять еще простоит. Я не эксперт, конечно, Припять сейчас уже в ужасном состоянии, особенно имеется в виду внутреннее состояние домов. Заходишь, и там просто уже каша. Внутри сыпятся стены. Ну, может быть, еще лет 20, и от них останутся просто какие-то коробки. А может быть, и того меньше. Смотря как это все будет развиваться, погода какая будет стоять, будут ли там дальше продолжать работать мародеры, там всякие металлисты, будут ли вандалы разрушать здания, имею в виду, выкидывать мебель, разбивать окна, что тоже может очень сильно ускорить разрушение города. Либо же кто-то возьмется перекрывать, это уже, конечно, звучит смешно, перекрывать какие-то крыши и укреплять фундаменты. Ну, это уже из области фантастики. Вот. И, может быть, чистить деревья, которые растут на крыше, чистить ливнестоки, там, прикрывать немножко окна. Ну, это уже, как говорится, фантастика. Вот, а что нас ждет в будущем? Ну, в будущем нас ждет то, что мы будем заходить за колючку. Вспоминаю, что на этой горке был энергетик, там на этой горке была Полесья, давайте померяем радиацию, поспим в палатке и будем назад идти. Вот так я вижу будущее сталкеров.
Давай под конец такой философский вопрос. Что лично для тебя значит Припять и Чернобыльская зона?
Чернобыльская зона отчуждения для меня значит равно дом. Вот это для меня такая большая территория, где, переходя колючку, я себя чувствую как дома. Там уютно, там комфортно, там все такое родное, и в то же время такая какая-то преграда между реальным хаосом в мире, интернетом, там, телевидением и так дальше, просто уединение с самим собой. Вот что для меня значит зона отчуждения. Это такой островок, милый островок такого домашнего какого-то уюта. Да, я понимаю, что зона отчуждения является опасным местом. Я никому никогда в жизни бы не рекомендовала туда идти. Я готова к тому, что в будущем я буду иметь какие-то проблемы со здоровьем. То есть я ни у кого никаких там средств просить не буду. У нас все отложено на этот случай, вдруг чего. Ну, это так, я уже забежала наперед, но вот в зоне просто, простыми словами, мне там очень хорошо. И приходя домой, мне буквально через месяц, полтора-два уже хочется обратно. То есть туда постоянно такой магнит, большой магнит. И таких, как я, в моем окружении людей очень много. То есть я не одна такая, нас на самом деле очень много.
Ну и напоследок дай свой комментарий, наставление или просьбу для тех, кто собирается идти в Припять нелегально.
Лучше не надо туда ходить, но если вы уже все-таки туда идете, то будьте благоразумными. Просто будьте благоразумными, одевайте нормальную одежду, которая будет закрывать ваше тело. Надевайте нормальную обувь, имейте при себе дозиметр, всегда проверяйте, куда вы сели на привал, не спите в полуразрушенных домах. Будьте осторожны, носите с собой какую-то защиту против зверей, потому что их очень много развелось. И также, конечно, уважайте зону отчуждения, потому что вы туда ходите не одни. Нас там очень много, хоть мы все и разные, но зону мы любим одинаково. И, конечно же, зона радиоактивна, это в первую очередь какие-то нарушения закона и так дальше. Поэтому смотрите сами, помните, что вы сами за себя отвечаете. Вы сами за себя должны о себе думать в первую очередь, вот, и просто берегите себя.
Спасибо большое за такие развернутые интересные ответы. А я напомню, что у меня в гостях была Виктория Полесская, девушка-сталкер, полюбившая Припять как свой собственный дом. Следить за творчеством Вики и Стаса Полесских вы можете на их канале YouTube и в профилях Instagram. Ссылки, конечно же, будут в описании подкаста. Спасибо, что слушаете. У микрофона был Королёв. До новых встреч!